пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами сегодня Рафаэль Ардуханян.
Доброе утро.
Журналист, американист. Так, смотреть можно нас где? В YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там уже начался или вот-вот начнется. Так, телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово, там тоже есть трансляция. Прямой эфир 495-7373-94-8. Так, смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москва бот». Так, что-то еще. Рафаэль, у вас день рождения? У вас сегодня день рождения?
Мы продолжаем передачу.
У вас правда день рождения?
Продолжаем.
Ну, мы вас поздравляем. Ну,
спасибо.
Что вы?
Ну,
и Надежда вас поздравляет.
Работа. Да. Спасибо.
Поздравляем Рафаэля с днем рождения.
Я хочу сразу, я сегодня с утра получил уже очень много от вас поздравлений. Спасибо вам огромное, большое. Но давайте, как
нет, будем про работу,
работа,
конечно.
Да,
ну, что же. Да. Раньше люди, знаете, как на радио стремились дозвониться, чтобы поздравить кого-то с днем рождения. А мы здесь.
Да.
Вот. А, ну и что, про Америку будем говорить. Давайте все-таки начнем. Я вот с этого генерала НАТО хочу начать, по которой, значит, вчера с прискорбием сообщил, что, товарищи украинцы, вы недостаточно активно идете в мясорубку, потому что в НАТО призвали Украину усилить мобилизацию. С таким заявлением выступил глава военного комитета Альянса Роб Бауэр. И цитата, вдруг кто не слышал. «Нравится нам это или нет, но на войне нужны люди. Вам нужны не только новые гранаты, танки и бронемашины, вам, к сожалению, нужны новые солдаты». Потому что они гибнут и получают ранения. А в декабре Зеленский сообщил, что к нему обратился Генштаб с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. А люди не идут. Не хотят в мясорубку люди.
Да.
Они говорят, ну подождите. Мы, конечно, понимаем, что вы там, скорее всего, умрете. Но что делать? Вы должны сражаться за нас, за нашу демократию. Ну, как-то так это выглядит, правда. Вообще, честно говоря, это очень странно, согласитесь, когда у меня тут есть некоторые эксперты, с которыми периодически в очень жесткую схватку мы вступаем, которые говорят, что Украина самостоятельное государство. Суверенное государство.
Суверенное
государство, но оно не суверенное в плане финансов и, значит, военного обеспечения. А так оно суверенное.
Так суверенное, да.
И я говорю, ну, послушайте, на самом деле странно звучит. Если государство суверенное, да, ну вот китайцы, например, не говорят, вам, Владимир Владимирович Путин, нужно там побольше мобилизацию устроить. Правда, никто не говорит так, и вообще никто не говорит. А иностранный генерал альянса, куда Украина не входит, внимание, не входит, потому что не выполнила еще до конца, видимо, все условия, говорит, вы знаете, мы тут посовещались и решили, что вам, товарищи украинцы, нужно больше умирать, потому что другие украинцы уже умерли, пропали без вести и, соответственно, что еще, и получили увечья. Но мы считаем, что вы должны... А где тут суверенитет? Где тут суверенитет? Я не вижу суверенитета вообще.
Жень, его давно уже нет. Нет, самое интересное, что даже те самые вот шавки, иначе назвать нельзя, европейские члены НАТО, они что ли суверенные? Это просто какой-то паноптикум, знаете?
А как так? Ну, а было ли такое, просто вот интересно, было ли такое в истории, когда действительно генералы, американские генералы говорили другим странам, что им надо еще больше там, ну, мобилизовать или еще больше чего-то сделать, чтобы вот... Чтобы что, главное, не очень понятно,
это
потому
было,
что Бауэр не довел.
Это было, я могу фразу. Сказать, это было вот в двух случаях, это совершенно конкретно, это вот в мемуарах Эйзенхауэр описывал, послевоенная Европа, как они немцам диктовали, что делать, как делать, как создавались тогда батальоны для борьбы с нами, вот Черчилль инициатива была, но Эйзенхауэр ее не поддержал. А второй, это генерал МакАртур такой был, это уже в Японии, Тихоокеанский регион, собственно говоря, человек, который... принимал капитуляцию Японии, человек, который проявил себя достаточно... Он был очень популярен, скажем так, в армии, он даже в конфликт с президентом Труманом вступил в свое время. Он тоже диктовал и южным корейцам, что делать и как делать, и японцам, и филиппинцам, ну, совсем там, в общем, по списку. Но это были страны, которые были, ну, так сказать, под контролем, под оккупацией Америки. Так что сейчас, я думаю, как раз вот эта проекция, она очень колониальна, она отображается. Кому говорят, иди умирай? Это говорят, так сказать, помните, гладиаторы, приветствую тебя, идущий на смерть,
да, о Цезарь. Да, 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 да.
Вот это и есть вот эти вот рабы, только наши, как говорится, гарные хлопцы, ребята, они, конечно, здоровенькие такие, но тупые, судя по всему, потому что они же действительно идут и умирают вот за их, только за что они умирают?
Нет, ну им говорят, что они за свои, за
свои. Вот вы понимаете, в чем дело, вот ужас и вся, как говорится, подлость этой ситуации, вот она складывается, что... Значит, земли Украины уже давным-давно приватизированы, уже есть конкретные данные по поводу и Моргана, и BlackRock, которые скупили эти земли.
7 компаний руководят агропромышленным комплексом.
Совершенно верно. Они идут защищать. Значит так, значит, ребята там гибнут за, так сказать, недвижимость, которую владеют американские гигантские, так сказать, финансовые компании.
Они это защищают американцев от русской диктатуры.
Ну, это безусловно. Они защищают от диктатуры. Ну, Россия же, она же у нас, как говорится, такая, знаешь, у нас такая колониальная держава, Россия, вот спокон веку, что что-то Украина все, сначала сама как Украина возникла, а потом какими-то землями прирастала. Вот никто не отбирал. Россия не отбирала земли, как говорится, Украина. А вот и Украина росла, росла. 91-й год. Посмотрите, какая Украина. Это же крупнейшее и самое мощное государство в Европе было на тот момент. Ее ВВП тогда сравнивался с германским, с немецким.
А сейчас интересно, в Одессе сколько предприятий работает? Из количества, которое там было.
Привоз 1, привоз 2, если еще работает.
Но,
вот
видимо,
единственное, это бессмертное такое. Это...
В Одесской области переименовали хутора на Шампань и Новый Париж. Уму. Ну как?
Это, знаете, во времена НЭПа был, это месье Жан, значит, парикмахер там, это вот это у нас вот из этого, это Ильф Петров в свое время хорошо это сказали, угар НЭПа, а вот это угар дебилизма бандеровского уже.
Но при этом, смотрите, Financial Times сейчас прям выдает, читаю, США потребовали от Украины прекратить удары по энергоинфраструктуре России. Ну, вот эти дроны, которые прилетают нам на нефтебазы. Знаете почему?
Непонятно.
Потому что, внимание, Штаты просят Украину не бить по энергоинфраструктуре России, потому что опасаются, что может привести к росту мировых цен на нефть. В Вашингтоне считают, что Москва может нанести ответный удар по инфраструктуре на Украине, на который полагаются западные страны. К таким объектам из Дании относят нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума, которым пользуются иностранные предприятия, включая Chevron и ExxonMobil. Это Financial Times, если что.
Это ответ из Киева. А нас-то за что, наверное? Вот так вот они...
Это ответ из Вашингтона. Нас-то за что?
Нет, я понял. Они говорят, так сказать, мол, так сказать, не бейте по инфраструктуре, а то Россия вам ударит. А ответ, так сказать, из Киева. А нас-то за что, да? Наверное.
Ну, наверное,
это,
конечно.
Понимаете, это глухой и с немым. Вот они, так сказать, переговоры эти ведут. Это-то у нас там, кстати, есть с вами новость одна по поводу нашего Титана, да?
Да, по поводу вот. Титана есть, сейчас найду.
Там, знаете,
так, два года после начала СВО, значит, российский
Титан продолжает.
Нет, ну, на самом деле продолжает, потому что американцы же очень ушлые товарищи. Они же как санкции по всему вводят, но делают исключение для тех, для той продукции, которая им нужна,
Жень,
сама.
Давайте сейчас это даже вот уберем. Просто есть вот такая статистика. Значит, товарооборот России с Европой упал за эти 2,5 года. Упал там чуть ли не в половину.
Да.
Ровно настолько в два раза, хотя там объемы маленькие были, возрос товарооборот Соединенных Штатов Америки
быть
с Россией.
Быть такого
вы знаете,
не
кто
может,
самый большой покупатель наших минеральных удобрений?
Американцы, наверное.
Индия и Америка. Гребут наши
так,
удобрения,
а на самом деле,
лопаты.
С удобрениями же там же уникальная лопаты. Ситуация, потому что вот эти вот месторождения, по сути, в России самые крупнейшие в мире. Ну, крупнейшие в мире.
Так нет, я сейчас больше говорю, я ни в коей мере, так сказать, не вмешиваюсь в эту экономическую торговую сферу,
да.
Ради бога. Меня только вопрос интересует, как политолога, как журналиста, ну сколько можно лицемерить?
Вы хотя бы
не молчите, вы хотя бы не говорите об этом. Нет, мы бойкот, мы объявим.
Нет, это же в основном в бойкот играют как раз европейские компании. У них вот это эмоциональная составляющая.
Блин.
А американцы сказали как? Нам, конечно, российская нефть нужна, хорошо бы, но чтобы русские за нее меньше получали. У американцев, в принципе, без вот этой вот лирики. Мы просто хотим, чтобы русские, ну, желательно нам еще доплачивали,
значит,
за то, что мы их нефть
сейчас
покупаем.
Сейчас вот с жидким так называемым газом,
да.
Значит, сейчас в Америке происходит любопытная ситуация. Значит, порядка 70% всего сжиженного газа Америка экспортирует. То есть она увеличила, так сказать, обороты совершенно, так сказать, колоссально.
Заместили российский газ. Но
теперь,
не весь.
Так, теперь Конгресс и Сенат сейчас выступают с предложением ограничить поставки сжиженного газа в Европу. Потому что Америки не хватает. И вот они сейчас начинают драться между собой.
А мы... А как мы?
И вот сейчас, значит, они в конце концов продавят этот, я убежден. Если особенно Трамп придет, они там, так сказать, сделают что-нибудь подобное. Трамп же будет исходить из принципа. Сначала вот свои нужды, а потом уже все, что осталось, мы отдадим.
Там, знаете, как
и вот происходит
с
это,
с этим удивительная история с американским СПГ. Мы, кстати, тоже с Константином Симоновым уже обсуждали казуистику вот эту. Потому что вспомните формулировки американцев, еще, господи, еще с тех времен, когда только-только Газтруба был проект в Европе. И когда они на европейцев накладывали санкции за то, что они сталь делают для этих...
Это еще при Рейгане было.
При Рейгане, конечно. Они говорили как? Вы вступаете в зависимость, попадаете в зависимость от русских. Русские будут, значит, манипулировать газом, чтобы добиваться своей политической... Ну, то есть американцы, в принципе, про себя говорили, потому что они этим манипулируют. Нам-то что-то покупайте по длинным контрактам, и все. А теперь хорошо, потоки взорвали, газа нету, они говорят, мы будем свой СПГ поставлять. И теперь кто оказался в еще большей зависимости?
Это зависимость правильная. У нас была неправильная зависимость. Это демократическая зависимость. А-а-а. Понимаете, в чем дело? Это значит, исходить из принципа такого надо. Если тебя изнасиловал друг, то значит, это все нормально. Вот это принцип у них такой, понимаете?
Ну, это как-то так, да.
То есть, понимаете, статус Европы вот в данной ситуации, при любом раскладе, он не меняется абсолютно.
Женщина с низкой социальной ответственностью.
Проблема заключается не в том, что ты, она занимается этим. Проблема заключается в том, что ты, оказывается, не на той улице стоишь и, так сказать, не таким, и не занимаешься, может быть, так сказать, не тогда, когда это нужно.
Ты говоришь, так вы же обещали. Мы ничего не обещали.
Ну, вот именно.
Мы ничего
вот
не обещали. Подожди, а где 150 миллиардов кубов? Ну, у нас,
во-первых, когда Европа говорит о жениться, Америка говорит, нет, обещать это не жениться, простите. Как же, вы же сказали, иди подзаработай, а потом будем там, это, нет, говорит. Ну,
скажет, мама больше сказала жениться на своей.
Вот именно, и все, да, так что это. Тем более вы не девственница, там и начнутся сейчас эти все разговоры, которые, так сказать, есть. Но это же детский сад, понимаете, в чем дело? Это вот персонажи нищеты куртизанок и Куприновской ямы. Потому что вот Европа себя видела, ладно, там Америка, она свои интересы. Ну, понятно, слушайте, взяла такой жирный кусок, как говорится, оторвала, мне кажется, она поперкнется, конечно. Но Европа о чем думает? Вот о чем они думают?
Ну как, им как сказали, знаете, то они кто-то, в какую сторону воевали, в ту и воюют.
Жень, ну я же говорю, я же помню Европу-то, Маргарет Тэтчер,
Миттерана. Ну подожди, ну все меняется, Рафаэль, ну люди меняются тоже,
Ну люди меняются, ну какой-то элементарный там дух, хотя бы формальный какой, ну хотя бы пикните.
Я думаю, что какой-нибудь мыслитель греческого полиса, понимаете, тоже уже когда гибла империя, он говорит, ну подождите, я же помню времена, когда... Понимаете, книги, легенды слагали. Ну, все меняется.
Не, когда происходит гибель Помпеи. Хотя бы крикните, хотя бы на помощь позовите. Изнасилованная Европа. Ну, ты крикни хотя бы. Ну, хотя бы сопротивляйся как-то. Ну, нельзя же так. Ну, все, это моя судьба, да, и все.
Это я обратила внимание на, значит, наткнулась на паблик какого-то австралийского путешественника, мальчика молодого, 25 лет. И он там по всем странам мира, в том числе, рассказывал, как он там визу в Россию получал, говорит, как его отговаривали там от этого все. И он поехал и рассказывает с таким роскошным, таким лицом восторженным, как он поехал в плацкарте из Москвы в Иркутск, не взял с собой еды, его накормили. Он говорит, и в этот момент я представляю, как на меня бы смотрел премьер-министр Австралии, узнав, где бы я. Вот, поэтому, ну, как бы, мир несколько более многообразен. В этой заметке, кстати, то, что увеличивается товарооборот между России и Соединенными Штатами, тут все-таки заковыка-то есть, потому что формулировки следующие, Вашингтон-Пост, эти закупки, которые увеличились, иллюстрируют, что Запад по-прежнему зависит от России. То есть не то, что Запад идет сам на это, но ты хорошо, ты европейцев убедил в том, что вы должны избавиться от зависимости от русских, но при этом ты сейчас говоришь, ты себя ставишь в страдательный залог, что ты в зависимости находишься.
Не, Жень, знаете, это вот, я не знаю, мама с ребенком потерялась в лесу, 3 дня блуждала, вышла, и, так сказать, проголодная, холодная. В это время подходят сердобольные, так сказать, люди и дают ей кусок хлеба ребенку. Ребенок тянется, мама говорит, нет, мы будем зависеть тогда от них, не ешь.
Да.
И, да, так сказать, мы с тобой бы дойдем там или не дойдем там или еще куда-то, понимаете? Но это вот из этого, это же клиника уже, это просто клиника. А, ребята, а вы не пробуете? Вы знаете, кстати, Женя, у меня вообще вопрос вот такой даже. Ладно, там с американцем. А кто им продает вообще? А у нас-то это? Какого лешего мы вообще им продаем этот титан? Пусть летают на этих их там арейнской стали, там, которая гнется, ломается и кувыркается.
Подождите,
там,
у них так с Боингом проблема, а вы говорите еще.
То есть пожалеть Боинг?
Нет, конечно.
Жень, я хочу вам напомнить, что в совете директоров Боинга была такая русофобка, как Ника Хайли. Так что горите, не в буквальном смысле, конечно, но пускай этот Боинг финансово, пускай горит огнем. Тоже мне главный контрактор называется.
7373-248, вас послушаем. Здрасте, алло.
Здравствуйте, Евгений Рафаэль.
Да.
Рафаэль,
да.
Во-первых, хочу вас поздравить с днем рождения.
Спасибо, спасибо.
Вы стали на год еще мудрее. Желаю вам счастливо отметить этот день.
Спасибо.
Вот я вопрос про Америку хочу задать. Угу. Вот неделю назад Хиллари Клинтон, когда выступала перед избирателями, у нее главный аргумент был, почему не надо голосовать за Трампа. Она сказала так, что голосуя за Трампа, вы выбираете, то есть вы голосуете за Путина.
О, вот, круто.
Как это понимать, когда Путин сам сказал, что ему более приемлем Байден, чем Трамп, и Трамп все время говорил, что Путин к нему не имеет никакого отношения. Почему вы у Хиллари Клинтон такие мысли?
Спасибо.
Вы знаете, я хочу сказать, что у Хиллари Клинтон эти мысли, они, поверьте, не вчера появились.
Конечно, они у него были всегда.
Вы знаете что? Я дело в том, что, вот как ни странно, перед моей постоянной уже командировкой в Америку, в 92-м году, в конец 91-го, начало 92-го года, вот где-то в этот период, когда ее муж избирался президентом и успешно избрался. Я прекрасно помню, я не был на этой встрече, но я помню видео, оно есть. Хиллари Клинтон тогда молоденькая, бойкая, очень энергичная, конечно, с амбициями уже, так сказать, запахла большой властью. Она тогда говорила следующее. Это было в Литл Роке, это столица Арканзаса. Она там выступала. И она, значит, говорила следующее. «Голосуйте за Билла. Вы проголосуете за Билла, получите меня». Вот она вот так вот сказала. Поэтому у нее вот эта вот, так сказать, такая операция. Да. У нее операция вот эта, она, как говорится, еще из глубокой-глубокой ее юности политической исходит. Я думаю, что у нее вот какие-то фантомные такие боли, она постоянно вот не может без ассоциации такой-то. Вот, так что вот здесь это, анализировать эти вещи нельзя, потому что, вы знаете что, у меня вот Хиллари Клинтон вызывает сейчас такое очень странное ощущение. Дело в том, что, по-моему, она почуяла на какой-то момент, что она может опять сыграть. Вот
да
она почула.
Да
вот вы знаете, что дело в том, что ее, как говорится, 70 там сколько-то лет на фоне вот этих старичков-то, которые...
Она
у нас, как говорится, да, и на фоне Камалы Харрис, она, так сказать, выглядит очень и очень-очень как-то, знаете, свежо.
47-го года она.
Так что она как бы себя еще, как говорится, знаете, вот...
77 ей.
Будет
ей
свежачок,
в октябре.
Свежачок.
7373-248.
По сравнению с Пелоси-то, Жень.
Ну как, там, знаете...
Дэночка.
Там еще всех остальных...
А что, все нормально? Хиллари Клинтон, лесбиянка, так сказать...
Она лесбиянка?
Она, конечно.
Серьезно?
Конечно. Несколько раз ее ловили на этом.
Да.
Вот. Ну а что
думать?
А вы думаете, что Моника Левинский просто так из воздуха нарисовалась, что ли? Там старый, как говорится, дрожжи.
Рафаэль, не продолжайте, пожалуйста.
О, я вам еще расскажу, не так.
Не надо.
Это из 90-х годов уже идет, так сказать, давно-давно.
Мне было 5, поэтому...
Женя,
не надо про 90-е годы говорить ничего. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, как вы считаете, когда наконец проснется украинский народ, поймет, что вообще происходит? Я про то, что они воюют не за свою же страну, их настолько запугали или промыли мозги. А многие сходятся во мнении, что все-таки промыли мозги феноменально.
Нет, ну промыли мозги, то, что, ну, послушайте, 30 лет было. Это же не вчера началось, и даже не в 2014 году началось.
Ну, мне кажется, эти бородатые анекдоты еще в 60-е годы были.
Я вам приведу пример. Это вот представьте себе на минуту. В Нью-Йорке у меня был материал, я готовил, об украинской общине. Это, не скрою, это было по заказу там импортной организации, которая завозила пиво «Оболонь» тогда украинское, и они попросили, значит, в русскоязычной газете вот разместить, так сказать, там в украинском камне. И я встретился тогда там с представителями вот украинской такой диаспоры в Нью-Йорке. Это были ребята, кстати, вот из Днепропетровска ребята были, и вот, и по-моему, там из Луганска даже был парень. Двое парня, прекрасно, насколько я могу сказать, говорили по-украински все. А у меня были знакомые, там другая организация американская была, западенчики так называемые. И я имел такую неосторожность, когда меня пригласили на одно такое, значит, это сборище, я пригласил вот этих ребят с Восточной Украины. И они пришли, я думал, ну, сейчас, наверное, земляки-то обрадуются друг другу.
Да.
Меня отвели в сторону, так все по-американски было, без скандала, отвели в сторону, сказали, Рафаэль, больше никогда не делай это, пожалуйста, это. Я не совсем понял, может быть, там они что-то уже подцапались, может быть, там что-то наговорили друг другу. Даже слова не было сказано. Откуда вы? Они сразу определили, что это не те, это не настоящие украинцы. И на этом, как говорится, мое знакомство, вот, так сказать, с украинской диаспорой закончилось. Я уже, как говорится, тогда ходил, оглядывался, потому что я уже там 100 раз надо было спросить, где ты, что ты, как ты, откуда ты там или еще что-то, а в какую церковь они ходили. Они вот так расспрашивали друг друга, мне потом они говорят. Это все началось уже давным-давно. Не было никогда единой Украины. Вот это я на своем таком, может быть, немножко таком кривом опыте, я бы косвенно как бы это касался.
Была, кстати, еще статистика не так давно, из каких областей в большинстве своем берут сейчас мобилизантов на Украине, и оказывается, что с Западной Украины минимальное число. Минимальное число.
Вот это, кстати, тоже показатель очень
хороший. Хотя опять, конечно, будут говорить, что это мы где-то придумали там.
А я, кстати, Кремля хочу сказать, это абсолютный расизм этот, он наблюдается и во Франции в отношении тех, кого они хотят послать.
Это, да? Так сказать, да, прежде кого всего. Они хотят?
Они хотят, конечно, прежде всего, это вот тех самых новоиспеченных граждан Франции, которые в иностранном легионе. А кто в иностранном легионе? Они как французские команды футбольные все. Там фамилии все на Мбаппе, Шмаппе заканчиваются, так и есть. Это, а что, вы думаете, в Германии по-другому? Вы посмотрите риторику немецких политиков в отношении Восточной Германии, допустим, где очень сильны до сих пор, к счастью, несмотря на предательство Горбачева, еще сильны, так сказать, пророссийские настроения. То же самое, это второй сорт какой-то для них. А посмотрите, что в Америке происходит, посмотрите, что в Англии происходит. Все то же самое абсолютно. Абсолютно российские государства, которые свой собственный народ, они, так сказать, сегрегируют точно так же, как в свое время негров, так сказать, угнетали. И, так сказать, я не знаю, там скоро, наверное, уже будут какие-нибудь, знаете, вот действительно видимые такие признаки вот подобного разделения. Там, я не знаю, там, я надеюсь, до раздельных туалетов не дойдет. Но уже, так сказать, это совершенно четко видно. Первый сорт, второй сорт у них есть. Это вот то же самое в Европе. Помните, у нас были скандалы, это лет 5 тому назад. Сейчас они немножко утихли. Одни и те же продукты, которые готовятся для Германии и для Франции в рамках общего рынка, общего Европейского Союза, общего рынка европейского. И те же самые продукты, стиральные порошки, колбаса там или еще что-то, да, для Венгрии, для Польши, для Чехословакии. Они совершенно...
Было такое,
они,
кстати,
другие,
я
совершенно,
я помню,
понимаете? То есть, допустим, вот я даже запомнил это вот сервелат, а венгры всегда славились хорошей колбаской. А венграм готовился сервелат, который, допустим, там хамон, или они более жирный готовили, он более дешевый, там мясо
сколько
меньше.
Сколько у них этих самых технологических линий, так если вот, для этого одна, для этого другая.
Нет, вы представляете себе, какую работу проделали, чтобы показать, это для них, а это для нас. А в Польше мне мой один, так сказать, бывший, к сожалению, мой товарищ польский рассказывал, что у них есть магазины, где вы покупаете, допустим, продукты, но есть магазин, где товары из Германии, там стоит тот же самый порошок стиральный, тот же самый это, но они прекрасно знают, что там и концентрация лучше, и качество лучше это. Вот вам реалии, в которых они живут. Вы можете себе представить, у нас, допустим, если, ну, я не знаю, в любом регионе каком-то, если где-то там, допустим, условно, там колбаска там Микояновского, допустим, там местного, там, ну, так, на память я сейчас говорю, или, допустим, там какой-нибудь молочной продукции, чтобы она там для Москвы одного качества была, а для другого они отправляли другого качества, допустим. Ну, немыслимо. А это там совершенно нормально. Ну как же, вы что?
Ну, может быть, как раз в этом тоже кроется определенное непонимание, то есть мы
поляки,
не понимаем их логики.
Поляки, венгры, чехи, украинцы, эстонцы, латыши, они слишком, так сказать, радужно восприняли слова Барреля по поводу джунглей и сада. Они тоже джунгли, они просто это еще не понимают.
Баррель, кстати, вчера тоже сделал, сейчас я найду.
Баррель, кстати, все хуже и хуже
по-английски
говорит. Коллекционирую
эти заявления. А, вот, Баррель заявил, что Евросоюз, что будет делать, как вы думаете? Евросоюз не пойдет умирать за Донбасс и призвал не пугать людей. Видимо, это он к Макрону обращается. Мы? А куда мы? А я что? А что я? Я ничего. Ну, примерно так. И в этот момент, понимаете, а эти сообщения, интересно, на ленту сыпятся. Сначала вот этот генерал натовский, который сказал украинцам, вам нужно больше, значит, умирать.
Больше умирать, да.
И в этот момент, украинцы, значит, говорят, как вы нам оружие не даете, и оружие даете в кредит. Вчера же тоже были скандалы, кто-то возмутился, Кулеба или кто-то. А в этот момент Баррель говорит, а мы не идем за Донбасс воевать. Мы? Серьезно?
Вы нас не так поняли.
Вы нас не так поняли.
Да, да. А Украина так и значит,
это
смотрит,
другое.
Сотни тысяч погибших, что-что? Кого
это
мы
другое.
Не так поняли?
Подождите,
это
так
другое,
мы же вас защищаем от русских, мы же вместе боремся с русскими. Вот и боритесь.
Вот и, да, и
вот
все,
и боритесь,
да,
с русскими, говорят они. 10:30, новости и продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
10.36, столица радиостанции «Говорит Москва». Мы тут пока перерыв был, это самое, про мошенников говорили. Да, новые формы мошенничества есть. Иван Рафаэль хотел предупредить.
Да, кстати, я хотел предупредить, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что мне сейчас сообщили, ну, как говорится, из компетентных источников, значит, новый вид мошенничества. Приходит СМС якобы от Сбербанка, Тинькова, ВТБ и других, что в связи с распоряжением правительства Российской Федерации с вас ежемесячно будет списываться определенная сумма
с карточки на нужды
СВО. И если вы там не согласны, то вы должны перейти по ссылке. Естественно, как только вы переходите по ссылке,
у
с вас списываются
все деньги.
Поэтому, пожалуйста, никто, никакое наше правительство, никакое, я вам официально говорю, никто не собирает, так сказать,
донаты
там и прочее. Донатами налоги занимаются, вы совершенно прекрасно знаете, эти самые наши так называемые релоканты-оппортунисты, которые сидят в Лиссабоне, в Лондоне и корлянчат деньги на свои, так сказать, пасквили, которые они готовят. Не покупайтесь, пожалуйста, никуда не перечисляйте на это. Если кто-то вы считаете нужным перечислить, то пользуйтесь, пожалуйста, проверенными уже фондами, которые, так сказать, они постоянно показывают. Я, в частности, вот вам рекомендую моего коллегу Сергея Михеева и фонд, вот, который они организовали на Соловьев Лайф. Я говорю, вот, пожалуйста, переводите. Это точно, это 100% копейка в копейку. Поверьте мне.
Стратегический инвестор нам с вами делает замечание. Напрасно ерничаете по поводу поставки на Украину вооружений и живой силы из Европы. Если и когда это произойдет, вам будет очень неловко за свою наивную веселость. Сначала надо победить, а уж потом глумиться над врагом. Стратегический инвестор, где вы услышали в нашем разговоре, что мы ерничаем и приходим к выводу, что они войска не направят? Во-первых, моя глубокая убежденность заключается в том, что эти войска уже там.
Уже там, поверьте.
Под видом отпускников, под видом наемников, под видом инструкторов, которые официально с паспортами, с шевронами. Эти все люди есть. Другое дело, что вот это вот макроновские сейчас ритуальные танцы, отправлю, не отправлю, может быть, когда-нибудь отправлю, а может быть, и вообще не отправлю, это тоже кручу-верчу, запутать хочу.
Поэтому и вот это как раз и есть издевательство и ерничество над украинским народом.
Конечно, он преследует свои цели. Точно так же, но европейцы предельно циничны. Они открыто заявили, мы за Донбасс воевать, погибать не будем, не надо нас пугать. Пугать, видимо, он все-таки к Макрону обращался, потому что у Макрона есть своя идея фикс. Он хочет быть главным в Европейском Союзе сейчас. И придумать не как бы не позитивную какую-то идею, а придумать на почве деструктива. Давайте отправим войска, ну чтобы что? Вот, чтобы бороться с русскими. На что его даже Боррель спрашивает, зачем? Боррель прекрасно понимает, что это война не европейская, а европейцы здесь как третья страна участвует.
Насчет Макрона, по-моему, более-менее здесь понятно, потому что человек с колоссальным комплексом, причем я сейчас даже не говорю там о его росте или еще что-то, это человек просто ущербный по сути. Вот это видно по всему, по манере его жизни, по стилю его жизни, вот по тому, каким образом он ведет ее, это понятно. Человека выдворили за шиворот буквально из мест, в которые они на протяжении 300 лет считали своей вотчиной. Это из Африки, Северная Африка. Еще до 60-х годов прошлого века это была огромная, огромная французская колониальная империя, которая говорила по-французски, думала по-французски, и, открыв рот и затаив дыхание, смотрели в сторону Парижа. Сейчас их оттуда, как паршивых, нашкодивших котят, выдворили. И вот сейчас вот этот маленький, так сказать, пингвиненок под названием Макрон, извините уж за такое, так сказать, иначе не могу просто к нему обращаться, он начинает гадить России. Вот такими заявлениями, это раз. В Армении, в Закавказье начинает залезать.
А все почему? Там же все, Потому что не сняли трубку.
А все потому, что мальчик в детстве звонил, а трубку не взяли.
Но, наверное, вы знаете, на самом деле, понадобится и по телеграфу будет звонить, если что, потому что у него уже были какие-то заявления.
Сюда, как это было с его великим предшественником, генералом Деголем, который, когда надо было, кстати, как и Черчиллю, приехали, рискуя жизнью, прилетели в Москву, договаривались, упрашивали, уговаривали, чуть ли не на коленках ползали. А потом, когда еще после того, как приехал Деголь к нам с визитом, он еще на могилу к Сталину пришел и отдал, как говорится, поклон, дань тому, что Сталин для этих французов сделал тогда. Сделал их из нации трусов и предателей, он их сделал из них нацию победителей. Я хочу напомнить, Жень, что французов воевало больше на стороне фашистов, чем сопротивление. А сопротивление на 85% состояло из коммунистов, которые поддерживали связь с Советским Союзом. Вот такая была война у французов. Ой, ну это даже говорить не приходится, потому что тут еще у меня вот мой любимый Шарль Азнаур, мне просто так, я его очень люблю, конечно, но его заявление было по поводу того, он же был в Париже тогда, когда война была, и он писал, вот у него дневники были, он писал, при всем уважении к этому замечательному артисту, да, говорит, очень мало концертов было и очень было мало денег. Вот это вот такая война была, понимаете, 43-44 год. Мы под Сталинградом воевали, под Курском, а у него вот песенок там было, понимаете, вот денег мало было, концертов
ну,
мало было. Вот такая война французская была.
Во время Великой Отечественной войны, знаете, ой, во время Второй мировой войны, знаете, тоже очень себя... До сих пор вопросы, по-моему, у историков к французам во время Второй мировой войны.
Ой, да так, это лучше всех сказал, помните, немецкий маршал? Как мы и вам проиграли, когда он зашел подписывать капитуляцию?
Да, да. Численность французской армии 200 тысяч человек. Чтобы сохранить инфраструктуру обороноспособности, они могут спокойно направить 5-10%. 15 тысяч человек приблизительно численность французского иностранного легиона. Тем более стоит рассматривать экономическую часть. Если Франция отправит войска, то они вправе попросить финансовую помощь, спонсировать. Еще раз, они могут отправить войска откуда угодно, хоть с Вануату. Но они сами прекрасно понимают, что это будет означать прямое вовлечение в конфликт, в котором они участвуют, но опосредованно сейчас, по букве закона, мы просто помогаем как-то приятной нам стороне, грубо говоря, отправляя вооружение и так далее. Ведь натовские генералы официально что говорят? Инструкторы только работают, еще кто-то работает. Наша разведка, скорее всего, все знает, кто где работает, естественно, и что это за люди. Но поэтому, понимаете, здесь стоит действительно обращать внимание, даже сейчас приходит сообщение по поводу изъятия российских денег. Значит, премьер Бельгии говорит, что изъятие доходов от активов России должно быть юридически пуленепробиваемым, иначе это будет трудно переварить финансовым рынком. То есть даже в деньгах очень руки чешутся забрать эти деньги, очень руки чешутся, но прекрасно понимают риски. А что касается того, когда напрямую войска, потому что, знаете, можно себя как угодно убивать в том, что убеждать, что, ну, они не ответят, например, да? А если ответят? Ну, в смысле, мы.
Жень,
вы
знаете, вот есть очень много, как говорится. Вот у нас в русский язык вошло слово «шаромышники», да, вы знаете?
Да.
Шарами, это вот которые там эти голые босые ходили, их, так сказать, крестьяне и наши, как говорится, помещики привечали, как говорится, грели. Они у нас там потом французскому языку учили. А вот в английском языке, вот чтобы показать просто, вот знаете, такую пассионарность как бы людей, вот какие они вояки. В английском языке есть выражение тоже, соответственно. Оно называется, вот когда хотят показать, что это слабовольно, вольный, бесхребетный человек, от которого ничего не зависит, есть такое выражение «you are so Frenchy». Вот это «you are so French», они говорят. Ты такой французик, вот в этом отношении. Куда, Макроша, куда ты лезешь? Ну, прости ты меня, ты что, совсем уже с дуба рухнул? У тебя 160 танков на всю твою, как говорится, распрекрасную 50-миллионную Францию. 160 танков, если мне память не изменяет, это дивизия наша одна составляет из этих танков. Леклерки твои, которые привили только по Елисейским полям и по, и, я не знаю, в худшем случае по Шампании ездить.
Ан говорит, все ограничится территорией Украины, Париж бомбить никто не будет, так как Париж вполне может бомбануть Москву.
Ой, господи.
Послушайте, никто сейчас не говорит о том, что будут бомбить Париж, послушайте, и никто не будет бомбить Лондон. Решение, люди, которые принимают решение, по каким местам наносить удары, это не люди, которые выступают в ток-шоу и говорят, давай, весь мир в труху и так далее.
Женя, ну, практика показывает, что Париж действительно бомбить не надо, Париж сам сдается, причем по последнему опыту легко, причем, да, причем в течение 2 недель.
Да, легко
сдать. Уважаемые радиослушатели, Париж продержался меньше, чем знаменитый дом Павлова в Сталинграде во главе с лейтенантом Павловым со своим взводом. Вот вам, пожалуйста, и весь Париж. 2 недели вся Франция была расчекрыжена на 2 части.
7373-248. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Хотелось бы узнать, что вот мы все самые лучшие, все самые хорошие. Когда это выльется...
Кто?
Благосостояние населения.
Когда вырастет благосостояние населения? Когда?
Вы знаете, уже как-то выливается все-таки.
Да, говорят, растет.
Да, говорят, растет.
Я слышала, что растет. Да. Я думаю, по предприятиям так и во Франции раз на раз не приходится.
А я хочу нашему уважаемому радиослушателю сказать. Уважаемый радиослушатель, если вы здоровы, у вас 2 руки, 2 ноги, судя по вашему голосу,
работать
вы молодой
можно
мужчина.
Везде.
Да, работать можно везде. Возьмите себя в руки, найдите себе достойную работу. А ее сейчас, поверьте мне, не так уж мало. И просто работайте, поддерживайте свою семью, обеспечивайте ее, покупайте хорошие продукты. Вот, если у вас дом, так сказать, там, сделайте ремонт, так сказать, постепенно, с что-то сами, пригласите кого-то, вот, приобретите автомобиль, если хотите, попутешествуйте, поездите по русским городам, но немножечко в тонус придите, вместо того, чтобы говорить, когда же это что-то будет у нас, вы понимаете? Вот. Будет тогда, когда вы захотите. Хотите, хотите быть счастливым? Будьте.
Это коучинг.
Было от Рафаэля Ардуханяна. Это заклинание такое, я как говорится. Сам через это прошел, поверьте, работает.
7373-Е48, телефон прямого эфира. Нет, ну хочется же, чтобы обеспечили все.
Ой,
хочется, чтобы обеспечили, чтобы все вот сначала идеально было, идеально никогда не будет.
И тогда
поэтому мы должны будем.
Вот мне не дают развернуться все. Все какие-то силы, так сказать.
Маловато.
Причем, если бы было бы более старшее поколение, то это плавно переходит. Хрущев не мог, Брежнев, вот, так сказать, мешает, потом вот Черненко мешает, потом Андропов, потом Горбачев мешает, ура, Горбачев, ой, Ельцин теперь мешает.
Ну, никто не мешает.
Все, Ельцин, вот ой, опять Путин
мешает.
А как мешает.
Ребенка родишь, вообще ничего не мешает, честно
говоря. Абсолютно, вы знаете.
По себе могу сказать.
Вы знаете, особенно, когда появляются дети, внуки, потом начинаешь так работать, вы знаете, даже на седьмом десятке, как колхозная сноповязалка, вкалываешь, только успеваешь. Вы знаете, вот некогда подумать о вечном даже.
7373-9, а демократия?
Да.
Демократия, да.
Но мы же это, за социальную эту карту работаем, да?
За прайс в электробус.
За прайс в электробусе,
здравствуйте. Да. А, и за еще абонемент в Чебуречную дружбу, мне кажется,
ой,
есть.
Ой, ну это шикарно. Надо.
Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Смотрите, ну по поводу благосостояния улыбнуло.
Да.
Я просто вспомнил, как в 90-е года пошел в колхоз.
Так.
Купил тощую корову, потому что первого сына кормить было нечем, молоко было не купить. Пришлось вот таким образом выкручиваться. Ну, глупо, конечно, говорить о том, какое благосостояние. Сейчас уже, скажем так, машины уже в семьях считают не одна машина на деревню, а сколько машин на семью.
Да,
ну,
конечно.
Это, ну так, это отступление.
Так.
А по поводу Франции, вы знаете, такие глупые мысли в голову лезут. А может, просто французы боятся Украину? Не Россию уже, а Украину. Ведь посмотрите, насколько сильнее армия Украины против армии той же Франции.
При том, что французы очень долго выступали за формирование единой европейской армии.
Слушайте, Женя, а ведь наш же радиослушатель, уважаемый, он нам прекрасную мысль вообще подал. Послушайте, ребята на Украине, кто еще, как говорится, не забыл свои корни, разворачивайте, ребята, поверьте, на запад пойдете, там гораздо легче будет, поверьте, там поляки немножко покочевряжутся, но пройдете, я говорю, как нож масло, давайте на Париж.
Так, еще
мы поддержим, ребят.
Еще ракеты. Так, опять про ракеты.
Давайте наши Америку-то это, Жень, давайте вернемся. Лучше.
Смотрите, Нью-Йорк Таймс пишет. Нью-Йорк Таймс, огромная заметка про то, что как гражданский ходит по местам боевых действий и собирает тела. Есть такая тема, конечно же, мы понимаем, что в любые периоды боевых действий, любых, есть действительно там волонтеры, которые потом, когда там уходят военные, прекращаются бои, ищут останки, собирают тела, может быть, даже их куда-то отправляют, или там, нет, не знаю, захоронение проводят и так далее. Но статья в «Нью-Йорк Таймс» очень любопытная. Значит, смысл здесь в чем? Что есть некий человек, Алексей Юков, который проводит много ночей, уворачивается от беспилотников, перемещается по минным полям, надеясь не попасть под огонь российской артиллерии, когда пытается собрать останки павших солдат с поля боя. Значит, и здесь формулировка следующая, что... Сейчас найду. Мы имеем дело с реалиями войны, а не с войной на бумаге. Нью-Йорк Таймс. Перевожу напрямую сейчас вам. Заметка есть, главное, хотите почитать на английском. Так, я говорю конкретно о том, что вижу, утверждает гражданский.
Непонятно,
на каждые
5-6
тел
как?
Украинских солдат мы находим почти 80 российских. Утверждает этот человек. И плюс здесь красной линией проводится то, что русские что бросают своих сослуживцев.
Что является абсолютно... наглой, беспардонной ложи. Я сейчас не знаю, кто это Юков это. Фотографии, которые показывают, фотографии, вы можете себе представить, сейчас в Донецке плюс 12, уже плюс 10 вот в этом. Значит, фотографии якобы свежие, которые представляет Нью-Йорк Таймс. Ну, известно, в Нью-Йорк Таймс, это, так сказать, сколько они там фейка уже нагромоздили. Но даже сейчас они хотя бы отретушировали, потому что там все снегом занесено, фотографии якобы показывают какой-то разбитый танк. Без опознавательных знаков.
Чей танк?
Чей танк? Непонятно. Значит, всегда вот когда...
МПД,
подобные вещи, да, происходят. Обычно, когда вот фотографируют, то обычно фотографируют либо шеврон, либо, допустим, опознавательный знак на танке, чтобы показать, что это принадлежит кому. Да. А тут сверху сделали и вообще никак не показали. И говорят, ну, верьте нам, ребята, вы что? Тут-то нам фишкой повалило.
Чтобы получить представление о масштабах смерти...
Да.
«Нью-Йорк Таймс» отправилась в путешествие с командой сборщиков тел,
да.
Взяла интервью украинских солдат о жизни среди смерти, внедрилась в подразделение военных беспилотников, которые позволили получить неотредактированный вид на некоторые из самых смертоносных мест и так далее. То есть мы понимаем, что действительно бывает такое, что какие-то тела остаются, но мы знаем, и неоднократно эти эксперты у нас говорили, и люди, которые там не называются, и люди, которые находятся в местах боевых действий, сейчас... есть приказы любыми способами через месяц, через два, через три забирать тела и передавать их земле, передавать родственникам.
Я хочу же еще...
И, соответственно,
да, и я хочу напомнить, что относительно недавно, где-то месяц тому назад, были совершенно жуткие кадры, когда сброшены были тела украинских солдат в колодец. Помните, там
да.
буквально, как
да.
говорится, их это... Без всякого там ничего, там десятки просто лежали, их просто туда сгребли, это теперь без вести пропавшие, платить ничего не надо, не все. Мы тогда... Я просто разницу, чтобы было понятно. Тут нет такого, знаете, шапкозакидательского патриотизма в отношении чего... Евгений правильно сказал, на войне всякое бывает, иногда сложно сделать, невозможно, но мы тогда показали тела, мы показали шевроны, мы показали там чуть ли не, так сказать, документы этих людей, которые вот были убиты, которые, так сказать, вот таким образом с ними обратились. Здесь в данной ситуации просто опять начинается масштабная кампания по поводу того, это что говорит? Это говорит о том, значит, гора трупов идет там сейчас, на Украине. Мы с вами прекрасно знаем, что у кого, кто кричит...
Кто кричит о новой мобилизации. Вора,
да, и кто кричит о новой мобилизация. Вот оно это и есть.
Ну, перевертыш.
Абсолютно нет.
Другое дело, зачем?
Ложь.
Вот смотрите.
Ложь натуральная для того, чтобы и общественное мнение, и общественное мнение Украины подготовить к тому, что все нормально, ребят, давайте вперед в армию.
Итак, как же кладбище с украинскими прапорщиками, что там было? Нет, вы понимаете, здесь же подсветка...
С прапорами, со знаменами. Да,
да.
Это, конечно.
Здесь проблема в том, что мы видим, как это, наша же европейская пресса, английская, американская учила о объективности. Но в итоге манипуляция, вот то, что я вам даже сейчас... Вольный перевод мой абсолютно. Но можете в английском варианте перечитать. Манипуляция идет. То есть, потому что никто... У нас с вами, да, классический вопрос сразу. А где сняли? Что сняли? Почему не показали шевроны? В какое время это было снято?
Опознавательные знаки танка, БМП, допустим. Ну, покажите, что это наше, допустим, хотя
просто,
бы.
Просто
по номеру мы определим, когда.
Небольшой участок, где тела в мешках. И на этом основании говорится, что на 6 украинских тел 80 приходится российских тел. Тогда спрашивается вопрос. Если вы это выдаете за... Статистику.
Это Юков сказал.
Это Юков. На
один,
этом фоне
один
Нью-Йорк
там
Таймс,
ходит,
да,
и на основании Таймс... он говорит, а вы знаете, говорит, я вот, это значит, сколько он тел собрал там, один там, да, вот получается, что вот так он сделал. То есть он, наверное, там пару тысяч тел должен собрать, и вот он смотрит, вот здесь 20 тел украинцев, а вот это
и
значит...
И на этом основании мы делаем,
и
ну
он
хорошо,
делает
тогда спрашивается, почему вас-то настаивают на мобилизации? Ну, вот с той стороны.
А потом еще вот очень хороший, ну, как хороший, конечно, показатель, как говорится, действительно надежный. Это вот со спутников же можно посмотреть. Кладбище на Украине и, так сказать, то, что у нас.
Нет, кто хочет, тот может, конечно, найти, посмотреть. Ан говорит, у меня друг детства в разведке был снайпером, погиб под Артемовском, в засаду попали. Тело доставили в родной город. Вы знаете, у меня тоже у близких людей погиб человек, погиб родственник. В октябре это было. Долго не могли взять тело, потому что очень близко была линия соприкосновения, не могли.
Да.
Но в итоге в январе похоронили, потому что доставили, в конце концов, тело. Забрали с поля боя, не бросили, забрали с поля боя тело, доставили в родной город и предали земле.
И я хочу просто еще вот подчеркнуть, это просто вот уже такая официальная информация, просто есть совершенно конкретный приказ и Верховного, и министра обороны, соответственно, так сказать, со всеми необходимыми там подзаконами.
Пустые гробы,
под законы,
не,
да,
ну, в смысле,
пусты, да,
пустые гробы
каждого,
не доставляются.
Это приказ, каждого нужно забирать, там, выкупать, забирать, но чтобы забирать, чтобы не оставлять там. Это приказ такой. На войне всякое бывает, мы сами это я надеюсь, мы это понимаем, хотя, наверное, до конца мы не поймем, но я думаю, и вы, уважаемые радиослушатели, понимаете, всякое может быть. Бывают вещи, которые, ну, просто неподконтрольным людям, и, конечно же, иногда, с сожалением, можно что. Но есть вот совершенно четкий, конкретный приказ насчет этого. И он вот в основной своей массе, к глубокому сожалению, вот по некоторым и своим каким-то связям лично, мы знаем, что это всегда, всегда последнюю почесть тем героям отдаются. По возможности это делается на родине всегда.
Другое дело, я, честно говоря, до сих пор, ну, как бы меня не оставляет этот вопрос с точки зрения именно вот этих информационных манипуляций. Это же как даже с фермерами, вот в другую часть мы с вами уйдем немножечко, бунтуют европейские фермеры по поводу того, что украинское зерно, которое не украинское, принадлежит 7 компаниям международным, демпингуют им цену в Европейском Союзе, они работают в убыток. А на что Европейская комиссия сделала заявление, что так как, внимание, европейские фермеры недовольны наплывом украинского зерна, мы вводим пошлину в 95 евро против российского и белорусского зерна.
Логично,
логика. Третий курс журфака. До сих
логика, пор... логика колонизаторов. Абсолютно, как говорится, совершенно конкретно. Потому что, поверьте мне, этим ребятам из Брюсселя, и там из Вашингтона или еще откуда-то, им глубоко наплевать не только на украинских фермеров, не только на украинское зерно, но и на польских наплевать, и на французских фермеров наплевать. Для них это все какой-то непонятный балласт, которому разрешили в этом, так сказать, джунглях, так сказать, ходить с мачете и прорубать дорогу, так сказать, обрубать лианы, чтобы, так сказать, белые люди ходили по этим джунглям,
да,
когда
же,
им хочется.
Да. Надо залить, и
ну
все.
Так вот они это, собственно говоря, и делают. Вот и все.
Они хотели стать антироссией, а стали антиукраиной. У них уже есть населенные пункты, где жители пишут: мужчин нет и не будет, абсолютно, говорит Руслан. И это большая трагедия. На самом деле, то, что мы наблюдаем, как бы мы не употребляли какую-то злую иронию по поводу этого. Понимаете, ирония тоже,
а
сарказм,
вот, Жень,
это психологическая защита своего рода.
Недавно да. Небезызвестный персонаж Виктория Нуланд ушла в отставку. И я, признаться, вот не совсем понимаю, даже многие мои коллеги, уважаемые, они почему-то вот так радостно. Ну вот она ушла, потому что она провалила там политику, да, вот, так сказать, с Запада на Украину. А какой провалила? Она добилась практически всего.
Она стравила. Они эти цели перед ней ставились.
Вот именно. Она стравила нас. Она стравила, так сказать, два великих, самых крупных славянских народа. Да ей, я не знаю, там, если там есть какая-то там, это вот, у Петра Первого была там медаль, это и орден Иуды, да, вот.
Да зачем?
Нобелевская
Мазепа. Премия мира.
Вот, да, или Нобелевскую, да, дадут что-нибудь в этом. Успешная Нуланд-то у нас была, закончила она свое дело, стравила. То, что Кондолиза Райс не смогла сделать в свое время, то, что Бжезинский не смог сделать до этого, Мадлен Олбрайт. Вот эта вот девочка, как говорится, она все сделала, стравила с печенками, а мы все смеялись. Вот, пожалуйста, а кто воюет-то? Вот посмотрите, кто хоронит. Украинский народ и русский народ хоронит своих ребят. Вот вам, пожалуйста. Так что...
Но при этом, тут было сравнение, конечно, там многие говорят, что не надо над пожилыми людьми там издеваться как-то, но, в общем, многие
над
увидели...
Какими? Над какими?
Ну, это та же самая Виктория Нуланд, когда сравнивали, когда она пришла в Госдеп, и какой она уходит, то есть как изменилась ее внешность. Это что-то из портрета Дориана Грея было.
Во-первых, мы, по-моему, ничего не говорили, да, мы себе не позволяли, во-первых. Во-вторых, конечно, уважаемые радиослушатели, меня очень, конечно, умиляет ваша такая забота об этой... Я не знаю, так сказать, как ее назвать. Да, деятельница, да, так сказать, которая притворяется женщиной, да, так что...
Так, государство — это люди, Украина уничтожается, у нас с этим будут
пожалейте.
Трудности в будущем. Так мы не уничтожаемся как раз, мы наоборот.
Ой, да.
Если сами не верите нам или сами не верите себе, обратите внимание, что говорил министр обороны Германии, по-моему, или глава МИДа Великого, в общем, кто-то из европейских чиновников, который сказал, что у нас вызывает беспокойство возрождающаяся Россия.
Возрождающая Россия.
Меркель
никуда не денется. Да, сегодня Грег Вайнер у нас, новости об этом, поговорим с вами, а нужны ли нам банки вообще? Грег приехал из Америки с таким ощущением, что банки уже не нужны. Давайте посмотрим. Взгляд из России, взгляд из Америки.
В 2 часа к вам вернусь.